Наша тема сегодня – секреты душевного спокойствия. Мы будем говорить о ситуациях, которые могут возникнуть в жизни человека. Как правило, это ситуации шоковые или какие-то потрясения, или падения, которые он переживает. Как вести себя в таких ситуациях. Мы приведем несколько примеров из Торы касательно подобного рода ситуаций. Да, и я надеюсь, что в конце нашего занятия мы видим с какими-то инструментами в наших руках, как вести себя в подобных случаях. Я хочу начать наш сегодняшний урок с одного рассказа. Жил-был человек, это реальная история. Это было примерно 150 лет назад в Литве. Это был сапожник, которого звали Зелик. Он был очень бедный человек. Еле-еле у него хватало средств для того, чтобы прокормить свою семью. У него была будка, и он принимал клиентов. В один прекрасный день ему, скажем так, улыбнулась судьба. Он получил неожиданно совершенно какое-то наследство от далекого родственника. И у него дела пошли в гору, причем резко пошли в гору. Он уже не нуждался в своем ремесле, он открыл серьезный бизнес и за достаточно короткое время стал одним из богатейших людей всего региона. Не просто богатым человеком, он помогал бедным, он стал известным филантропом. И, как говорится, удача ведет с собой удачу. У него был сын, который был воспитан, хороший парень, и он заслужил быть ни больше, ни меньше женихом самого раввина этого города. То есть у раввина была дочка, и вот в добрый час была помолвка, и сейчас должна состояться свадьба. Ну, естественно, эту свадьбу пришли все, потому что это богатейший человек города и раввин города. И не только из этого местечка, из других городков тоже приехали. И вот свадебная процессия в самом разгаре. В толпе был один человек, который очень завидовал. Он помнил Зелига еще тем самым сапожником, да, который еле-еле сводил концы с концами. И ему это очень мешало. Он хотел как-то его унизить. Что он сделал? Он снял свой ботинок. Это процессия. Люди проходят Зелиг, ведут жениха и невесту. Он достал свой ботинок, стал им махать и говорит: «Зелиг, Зелиг, скажи мне, пожалуйста, этот ботинок стоит чинить? Сколько мне будет починить этот ботинок?» Зелига это настолько потрясло. Это такое публичное унижение, как бы вспомните его о том, кем он был относительно недавно. Что он упал в обморок. Позвали фельдшера. Фельдшера как бы местечкового, но он уже не смог его спасти. Теперь это была реальная история. И известно, что как бы вот эта вот история, она как бы распространилась. Жил в то время один раввин, которого звали Раби Исраэль Салантер. Он жил в городе Мемель, Клайпеда. И говорят, что вот это вот происшествие, оно положило начало то, что мы называем Баты Мусар. Есть движение Мусар. Что это такое? Да? То есть это школа работы над собой, над своими качествами. То есть это всегда было в Торе. Но придать этому систему, то есть сделать это систематичным, дать методику работать над собой. Да, Раби Исраэль Салантер, тот, который это ввел в массы. Да, до сих пор в очень многих ишивот ежедневно есть седер мусар, то есть определенное время, когда, которое посвящено исключительно работе над своими качествами. Есть такое предание. То есть, как мы это попросту понимаем, да, действительно, да, такой поступок, прийти и опозорить человека публично, это нужно быть большим негодяем. Чтобы такого не было, искоренить это нужно работать над качеством. Так мы это понимаем. Но один мудрый человек сказал, что Раби Исраэль совсем не это имел в виду. Сделать такой плохой поступок, опозорить человека публично, это далеко не каждый способен. Это единица, да, это был очень гадкий человек. И большинство людей, да и без систематичного изучения мусар, они такого делать не будут. То, что необходимо было открыть сеть школ мусар, да, и сделать изучение мусар массовым, это было не из-за того, кто обидел Зелига. Это было из-за самого Зелига. Зелиг, да, к нему была претензия к самому Зелигу. Зелиг был только недавно бедняком, и он разбогател. Всевышний дал ему имущество, Всевышний дал ему богатство. Всевышний дал ему сына, И сейчас добрый час, он должен его женить. И невеста из такой хорошей семьи. Радуйся. Тебе упоминают какой-то момент, и ты падаешь в обморок, и ты теряешь самообладание. Претензия была к Зелигу. Для того, чтобы такого не было, необходимо работать над собой, работать над качествами, чтобы какие-то мелкие потрясения или какие-то неприятные события в жизни, да, они не выбивали почву из-под наших ног. И это тема, которую мы сегодня постараемся исследовать вместе с вами, да, и мы, как обычно, да, рассмотрим несколько отрывков в Торе, да, и я надеюсь, да, что Безрат Ашем, да, мы придем к каким-то выводам. Итак, я хочу перенестись к Синайскому откровению. Наша недельная глава, то есть то, что буду читать в синагогах в ближайшую субботу, будет говорить о грехе, который евреи согрешили в пустыне. Это был грех поклонения тельцу. И если мы читаем вот прямой текст Торы, да, есть там много непонятных вещей. Я зачитаю какой-то отрывок. Написано так. Муше был на горе. То есть Муше поднялся на 40 дней получать Тору на Синай. И в этот момент евреи его, да, все это время евреи его ждали. И вот наступает 40-й день, когда Муше Рабейну обещал уже вернуться, и его нет. На самом деле это была ошибка в расчетах. То есть Муше сказал, что спускается на 40-й день, и день его поднятия на гору он не входил в счет. Но евреи ошиблись и посчитали этот день, и они его ожидают, и его нет. Так написано, что пришел сатан или Ицарара, дурное начало, да, и оно показало некоторую иллюзию того, что Муше, как будто бы, да, он находится на смертном одре, как будто бы он умер. И это повергло народ в панику. Написано так. «Сказал Господь Муше, иди спустись, ибо извратился твой народ, которого ты вывел из земли египетской, уклонились поспешно от пути, который я им заповедовал. Сделали себе тельца литого, палениц перед ним и так далее». То есть было очень быстрое падение. И это не очень понятно, потому что есть определенные правила. Как в военных академиях изучают стратегию, так же и мы изучаем, каким образом Ецер-Ара, дурное начало, оно с нами воюет. Да? Всевышний создал дурное начало, Ецер-Ара. Да? Это одна из сил, которая нам обеспечивает свободу выбора. Так у Ецер-Ара есть свои тактики. Да? И мы знаем, что обычно Ецер-Ара, оно работает постепенно. Оно очень последовательно. Никогда не начинает человека атаковать фронтально. Например, Талмуд в трактате «Шаббат» он говорит, что если ты видишь человека, который в гневе ломает предметы, да, или он ломает посуду, или в гневе разбрасывает деньги, или человек, который в гневе рвет одежду, пусть он будет в твоих глазах, как будто бы он служит идолом. Да? Это как будто идолопоклонство. Почему идолопоклонство? Потому что сегодня, так сказать, он делает небольшое нарушение. Да? Завтра ему Ецер-Ара подкидывает большее нарушение, пока он, в конце концов, не опустится до уровня идолопоклонства. То есть, еще раз, да, как бы человек гневается, он теряет на секунду самообладание. Да, он выходит из-под контроля. Да, если он сейчас уже начинает с этого, в конце концов, Ецер-Ара до начала приведет к тому, что он полностью выйдет из-под контроля, пойдет делать нехорошие дела. То есть мудрецы нам говорят, да, что Ецер-Ара, она работает постепенно, последовательно, да, но начинается с немногого, да, потому что фронтально человека трудно взять, да, человек противится, да, он не так просто, повалить человека непросто. И поэтому, да, то, что происходило там, да, в пустыне, это было непонятно, да, то есть евреи, которые только недавно получили Тору на Синае. До этого они видели все чудеса в Египте, они перешли через Красное море, и написано в наших книгах, что даже простая женщина на море, да, она видела то, что не видел пророк Иезекииль. То есть они достигли высочайшего духовного подъема, уровня, да, я уж не говорю о Синайском откровении, это была еще одна ступенька вверх. Они ощущали, слышали и видели, да, изречение Творца. Через какое-то короткое время после этого пасть, и причем так низко и моментально, как написано здесь в пасуке, да, как мы учим в самом тексте, да, что они совратились очень быстро, поспешно сошли, уклонились от пути, который я им заповедовал. Как такое произошло, да? Как тут Ецарь Ра смог их сломать так быстро? Ответ. У Ецарь Ра есть разные тактики. А когда все хорошо, как бы, и вокруг нету каких-то из ряда вон выходящих событий, то Ецарь Ра действует последовательно. Дурное начало действует последовательно. Но когда есть шок, есть какое-то потрясение, человек падает, он вдруг теряет самообладание, и вот в этот момент, в момент шока, Ецарь Ра может моментально победить. Да? Это то, что происходило тогда, это был шок. Евреи ожидали Моше. Они так видели в нем предводителя. Он их вывел из Египта, и они ожидают, что он их сейчас ведет в землю Израиля, и вдруг его нет. И они оказались в состоянии тяжелейшего потрясения. Что делать? Раби Иуда Алеви объясняет, что это не просто было создать идола. Да? Они искали, они хотели материализовать какую-то духовную силу, которая бы в принципе, продолжила то, что Моше не закончил, то есть ввела бы их в землю Израиля. То есть это сама история с грехом Тельца, это тема для отдельного разговора. Да? Но так или иначе, это был шок, и здесь мы видим, что они пали. Почему они пали? Потому что в момент, когда человек переживает что-то такое тяжелое, да, он теряет полностью скотерентацию. У нас есть еще несколько примеров в Торе. До этого второе поколение вообще людей, да, это был первый человек, Адам Ришон, у него были два сына, Каин и Эвель. И они, это все описывается в Торе, я не буду это все цитировать, да, они приносят жертву Всевышнему. И Каин, он является инициатором жертвоприношения, Эвель также приносит жертву. Но Всевышний берет жертву Эвеля и не принимает жертву Каина. Теперь, как следствие этого, Каин убивает Эвеля. Да? Это первое убийство в истории человечества. Это если мы читаем текст Торы, да, понятно, что это есть комментарии. Так есть древний комментарий, то, что называется Таргум Йонатан, где вся эта история описывается более подробно. До того, как мы процитируем, да, Йонатан, да, нужно понять, да, что Каин это тоже был человек, который мог принимать пророчество от Творца. Это было только второе поколение после создания человека. Они были все на высочайшем уровне. Каин и Эвель. И моментально Каин делает такой поступок. Убить человека. Убить другого человека. А как это вообще? Где в этом логика? Да? Кроме того, да, Каин, он тот, который был на более высоком уровне, чем Эвель, потому что он тот, который был инициатором этого жертвоприношения. Так говорит Йонатан, да, что до того, как Каин убил Эвеля, там была целая дискуссия между ними. Каин был настолько ошарашен, да, что вроде бы как он желал как лучше, да, он от всего сердца, ну, может быть, не от всего, но в любом случае, так сказать, и Всевышний не принимает его жертву. Для него это был шок. Для него это был шок, и приводится в полное, как бы кто-то хочет посмотреть, это есть Таргум Йонатан. Но одна из вещей в их дискуссии, что Каин стал отрицать того, что вообще есть справедливость в этом мире. Нет справедливости. Да? Значит, нет уплаты за хорошие поступки, нет наказания за нарушения, нет будущего мира. И Эвель стал отстаивать обратную сторону. Конечно же, есть. И на этой почве уже Каин убил Эвель. Да? То есть, опять же, мы видим пример, да, когда человек переживает какой-то шок, переживает какую-то такую вот ситуацию тяжелого в его жизни. Да? Какое-то очень сильное разочарование. Да, и как следствие этого он падает. Приведу еще несколько небольших примеров, чтобы просто это проиллюстрировать. В Торе Тора нас обучает также и тому, как вести себя в этих ситуациях. Но прежде немножко описать. Написано в трактате Псахим, есть несколько категорий людей, которые ненавидят мудрецов Торы. Да? То есть написано, что есть люди, которые такие простолюдины, далекие от Торы, которые иногда могут быть больше ненавидеть мудрецов Торы даже, чем какие-то антисемиты. Но самая такая вот категория, да, ненавистников, это те, которые когда-то учили Тору. То есть человек, он уже был на каком-то определенном уровне, и он отошел. Да? То есть их ненависть, она является самой большой ненавистью. Как это объяснить? Рав Хаим Шмулевич, да, он говорит очень просто, да, человек, чем выше он находится, да, тем падение, да, оно более опасно, да, он может разбиться. Такие люди, как правило, да, если они падают низко, да, если он уже был высоко, да, и сейчас он упал, да, так он упал низко. В некоторой степени это было даже у Якова, да, в очень таких вот, скажем так, мы пытаемся это сформулировать очень аккуратно. Мы знаем все, да, написано в тексте Торы, опять же, напрямую, когда Яков уже с женами и с детьми возвращается в землю Израиля. И он ожидает встречи с Исавом. И там описывается о том, что есть схватка между Яковом и ангелом. Да? Ангела Исава, как написано в наших книгах. И ангел он не мог победить. И только вот в последний момент, да, он наносит ему ранение, да, Яков входит с изъяном, и если мы откроем комментарий Сфорно, он говорит так, да, что все то время, пока Яков, он был мысленно, да, связан с Творцом, да, а он был постоянно связан с Творцом, то ангел, он ничего не мог поделать, он был бессилен против Якова. И тогда Якову показали последующие поколения некоторых предводителей, которые сведут народ Израиля с правильного пути. И Яков на секунду прекратил эту вот связь с Творцом, и тут Яков, и тут этот ангел смог его ранить, да, смог его ранить, нанести ему вот этот вот изъян. То есть, опять же, мы видим, что Яков, у него было некоторое состояние шока, да, он потерял связь с Творцом, и здесь в этот момент, да, ангел смог его поразить, да, ну, опять же, так сказать, победа была за Яковом, в конце концов, да, но мы видим, да, тоже как бы иллюстрацию к этому. Про царя Шломо написано в Талмуде, да, что из-за того, что, опять же, на его уровне он был праведный человек, он был величайший праведник, и он был мудрейший из всех людей, но на его уровне к царю Шломо были определенные претензии, да, были некоторые нарушения, которые ему было непозволительно делать. И написано в Талмуде, что изначально царь Шломо царствовал над высшими и низшими силами. Он был величайший царь. Потом он царствовал только над миром, над народом Израиля. Потом он снисходящий, да, он царствовал только над Иерусалимом. Пока он не царствовал только над своей тростью, да, над своим посохом. То есть его спустили с царствования, да, постепенно. И в конце концов остался царствовать над своей тростью. Да? Что значит царствовать над тростью? Вот есть человек, у него ничего нет, он все потерял, у него есть только вот такая палка, с которой он идет. Да? Что значит царствовать над ней? Так объясняют таким образом, да, что царь Шломо понимал, да, что сейчас он находится в состоянии падения. Он был очень высоко и упал сейчас очень низко. И поэтому важно было царствовать. Хотя бы над палкой, но царствовать. Осознавать минимально свою значимость. Да? Пока я значимый, никто тронуть не может. Да? И действительно, да, в соответствии, во всяком случае, с одним из мнений, он потом вернулся к царству. Да. Это было временное явление, да, в его как бы биографии. Да. Он потом вернулся. И есть тому еще масса примеров. Да, есть последний пример, который мы на сегодня приведем. Это с царем Шаулем. Да. То есть я привожу отрезки из Танаха, из разных эпох. Да, как мы знаем, царю Давиду предшествовал царство царя Шауля. Да? Это был, скажем так, первый царь в истории Израиля, которого помазал пророк Шмуэль, Самуил. И вот описывается, что он получает задание уничтожить народ Амалек. И Шауль выходит на войну с Амалек, и он не исполняет поручение Творца в полной форме. То есть он оставляет скот, он оставляет царя Агага и так далее. И он встречается с Шмуэлем, и Шмуэль говорит ему, что Всевышний забирает у тебя твое царство. То есть то, что ты рассчитывал, может быть, что это будет передаваться потомкам и так далее, все, да, закончилось твое царство. И это был для него ужасный момент. Все вокруг есть люди, да, есть жертвоприношения, которые приносят из того же скота, которого они сохранили. Амалек, да, происходит праздник. Шмуэль, пророк Шмуэль разворачивается, уходит, и Шауль идет ему вслед и говорит: пожалуйста, останься для того, чтобы почтить меня в присутствии народа, который здесь находится. И пророк Шмуэль остается. Что значит почтить меня, да? Сейчас в этот момент он нуждается в почете. Все, закончилась история, он снят с царства. Это большой позор для него. И что, о ком почти идет речь? Так, то же самое, да? Царь Шауль понимал, да, что сейчас это момент падения, это очень и очень опасное время. Когда человек резко, да, он оказывается внизу, да, это может привести к печальному исходу. И поэтому в этот момент он чувствует, что, чтобы замедлить немножко падение, он просит у пророка Шмуэля остаться, побыть с ним, почтить его для того, чтобы это падение оно было более мягким, да? Чтобы не потерять самообладание, чтобы не потерять выдержки. Да? Таким образом, да, мы видим здесь, да, что Ецер ара, есть у него несколько путей борьбы. Да, есть последовательная работа, да, это мы видим в повседневной жизни, когда Ецер ара начинает понемножку. И если мы вовремя не спохватываемся, мы видим, что Ецер ара захватывает большие участки. Да. И есть вот эти вот моменты в жизни человека, когда есть либо шок, либо потрясение, либо тяжелая ситуация, когда человек не может совладать с собой, и либо происходит то, что происходит с Зелигом, да, я не знаю, инфаркты, потрясения, не знаю, какие-то нехорошие вещи, либо человек, не дай бог, теряет веру, да, или отходит от веры, да, или у человека начинается духовное падение. Теперь, как себя вести в данных ситуациях, да? Опять же, да, мы используем только источники Тора, да, и я хочу вам привести интересную историю из Талмуда, и мы попытаемся с вами вместе ее выучить. История, она про раби Элиазара, сына раби Шимон. Да. Все знают имя раби Шимон бар Юхай. Да, тот человек, он жил в эпоху Танаим, да, около 1800 лет назад. И так он же был тот, который открыл Зоар, то есть тайную часть Торы. Так его сын раби Элиазар был величайший раввин. Да, был величайший раввин своей эпохи, да, как и папа его. И там рассказывается в Талмуде, да, это в трактате Таанит, что однажды он после учебы он выезжал из города, такой был город Мигдаль-Гдор, и у него было хорошее расположение духа, да, он был, так сказать, немножко себя чувствовал, видимо, был удачный день, да, и он хорошо учился, и он чувствовал себя на высоте. И один человек обратился к нему и говорит ему: «Шалом, раби», да, так ему говорит: «Шалом, раби», да, и раби Элиазар его проигнорировал. И потом раби Элиазар обращается и говорит: «Скажи, пожалуйста, почему ты такой уродливый?» Уродливый, да? «Может быть, все жители твоего города такие уродливые?» Очень странное обращение, да? То есть нужно будет понять, что здесь происходит вообще. Раввин так говорит человек, который, в принципе, ни в чем не виноват. И этот человек, он отвечает ему: «Я не знаю, но пойди к тому, кто меня сделал, тому ремесленнику, который сделал, и скажи, какой уродливый тот сосуд, который ты сделал». То есть подойди к Всевышнему с претензиями насчет моего внешнего вида. И тут раби Элиазар понял, что он обидел человека. Написано, что он спустился, да, и он распростерся на земле и стал просить у него прощения. А тот ему говорит: «Я тебя не прощаю, пока ты не пойдешь и не скажешь тому ремесленнику, кто меня сделал», то есть имеется в виду творцу, да, какой уродливый сосуд. И он пошел к себе домой, да, и вот раввин идет за ним и просит у него прощения. А тот идет спокойно, даже не обращает на него внимания, и так они входят потихонечку в его город, там, где живет этот человек обиженный, да. И люди видят, да, идет вот он, да, за ним идет раби Элиазар, сын раби Шимона. И все стали приветствовать, он был известный раввин, да. «Шалом, раби, раби, да, мори, мори», да, стали его приветствовать. Человек обращается к ним и говорит: «Кого вы называете раби, умари?» Говорит: «Ну, тот, кто идет за тобой, вот это знаменитый раби Элиазар». Он говорит: «Какой же он раввин, да? Это он раввин, да?» И рассказал им все, что происходило. И тем не менее, да, они попросили, все люди, да, что прости ему, да, потому что он великий раввин, он знаток Торы. И тот простил с условием, что раби Элиазар, сын раби Шимона, больше такого не будет повторять впредь. Да, вот такая была история. И из этого заключает, то есть как бы с этого начинается история в Талмуде, что говорит Раби Элиазар бар Раби Шимон, пусть всегда человек будет мягок, как тростник, и не будет твердый, как кедр. Да? То есть мягкий, как тростник, и не будет твердый, как кедр. Да? Давайте, это была история. Да? Теперь нужно ее понять. Да? То есть там нужно задать вопросы, да, которые, без которых невозможно понять, что, это, что здесь происходило. То есть, во-первых, вообще непонятно, как себя ведет раввин. Да? То есть даже ребенок в школе, да, он не будет другого, если он воспитанный, да, он не будет другого обзывать уродом. Да? Да уж, тем более взрослый человек, и тем более раввин. Теперь твои земляки, может быть, тоже такие же уроды, как и ты. Какая связь, да? То, что он уродок, его теперь жители его города тоже должны быть уроды. Что за вопрос такой, да? Непонятно, что он спрашивает. Теперь, когда вывод, который он делает, пусть человек будет мягок, как тростник, и не будет твердо, как кедр. Твердость – это не такое плохое качество, между прочим. Да? То есть твердость это очень важное качество в жизни. В псалмах написано, да, что праведник он сравнивается как раз с деревьем. Да? Цадик – это амар и фрах. Да? Так написано в Дагилим. Праведник он как расцветет, как финиковая пальма. Керес балаванон, да, из Ге. То есть как сравнивается с ливанским кедром. То есть праведники, да, они почему именно вот эти два дерева, да, почему именно вот эта вот финиковая пальма и кедр, да. Финиковая пальма дает плоды, да, но она не очень, это не очень крепкое дерево, да, и оно не, если, скажем, срубить пальму, да, так новая пальма не вырастет. Кедр это наоборот, да, это очень прочное дерево, да, и даже когда срубаешь ветки, оно возобновляется. То есть мудрец Торы сравнивается с деревом, да, в некоторой степени, да. То есть мы видим, что твердость это, да, положительное качество. Так что имеет в виду Раби Элиазар, когда он говорит, пусть человек, он будет мягкий, как тростник, и никогда не будет твердый, как кедр. Так для того, чтобы ответить на все эти вопросы, да, есть комментарий Бен Ишхай, Бен Йоаяда на Агадот, да, есть еще книги, которые я привожу это в общей форме. Раби Элиазар не имел в виду его оскорблять. Да? Он вообще не имел в виду его внешний вид. Просто есть понятие такта и культура общения. Да? То есть в те времена, если есть большой человек, да, человек с улицы не мог начать разговор просто так. Да? Это было признаком дурного тона. И когда тот подошел к нему и начал, так сказать, в легкой форме разговаривать, да? Раби Элиазар это задело, да? Потому что как бы, как ты себя ведешь? Как ты себя ведешь? Это было вне норм поведения того времени. И поэтому он обращается к нему насчет его уродливости, да, не имеется в виду внешняя уродливость, имеется в виду внутренняя уродливость, да, человек, который не обладает минимальным тактом культуры общения. И поэтому он ему говорит, что, может быть, у вас в городе все такие, да, то есть ты как бы рос в такой атмосфере, так ты вырос таким. Но человек это принял на свой счет. Да, и в принципе, да, так сказать, у него была претензия к Раби Элиазару, что ты судишься по своим стандартам. Раби Элиазар со Раби Шимоном, со своим папой, они были 13 лет в пещере, сидели, учили, занимались Торой без перерывов. Да. Это был высочайший уровень, да. Ты подходишь как бы с высоты своей праведности, да, ты судишься сейчас о других людях. Он его был очень обижен. И поэтому, да, то, что Раби Элиазар выучил из всей этой истории, быть мягким, как тростник, и не быть твердым, как кедр. Что он имеет в виду? Действительно, человек должен быть твердым, иногда и тогда, иногда должен быть мягким. Просто нужно знать время и место. Когда речь идет обо мне, о моих принципах, да, то иногда нужно быть очень твердым. Когда речь идет о основах веры, нужно быть твердым. Человек может быть один, и вокруг него общество, и нужно быть стойким, быть твердым, чтобы противостоять тому напору, который человек может ощущать. Тут он может быть твердым. Но когда речь идет о людях, которые вокруг нас, да, нужно проявлять мягкость, как тростник, да, который может, дует ветер, да, и он погибается, да, и он снова встает, да, нужно уметь идти, как бы чувствовать людей, да, и понимать их, да, и быть с ними, как, скажем так, на одной волне. Вот это то, что он выучил для себя. Да? То есть человек в отношении с людьми нужно быть мягким, как тростник. Пытаться их понять, понять их ситуацию. И не приходить к ним с претензиями, как сейчас Раби Элазар его обвиняет там, в бескультуре и так далее, и атакует. Это как бы простое понимание того, что мы сейчас здесь видим. Да? Но есть в этом также более глубокое понимание. Есть ситуации в жизни человека разные. Да? Иногда есть ситуации, где нужно быть твердым, как кедр, а есть ситуации, где нужно быть мягким, как тростник. Есть качество, которое называется гордыня. Это не хорошее качество. И Всевышний не любит гордяков. Написано в наших книгах, да, в книге Мишлей, царь Шломо говорит, что для Всевышнего это мерзость. Всякий человек гордый и высокомерный, это мерзость для Всевышнего. Такие люди, которые себя ставят очень высоко, так их очень легко сломать. Их очень легко сломать, и Всевышний, он таких людей учит жизнь. Да, мы видим, что фараон, который не признавал никого, кроме себя, и Бога он не признавал, Всевышний ему показал четко и ясно, да, кто в этом мире главный. Да. И такие люди, которые, так сказать, не готовы поступить за свои гордыни, как правило, в жизнях обучает. То есть Творец обучает уму-разуму таких людей. Для того, чтобы преуспеть, иногда в жизни нужно быть мягким, как тростник. Что это значит? Это значит не противостоять ветрам, да, а уметь преклонить голову. Что я имею в виду? Есть в жизни ситуации, когда человек пытается бороться с этими ситуациями. Да, и он видит, что у него нет сил, и это его ломает. Человек, который живет Торой, живет верой и понимает, что все, что с нами происходит, да, это от Творца. То есть нету ни одного даже мельчайшего события в нашей жизни, которое происходит спонтанно. Мы, одна из основ веры, да, что есть то, что называемое Ашгаха Пратит, личное участие Всевышнего в нашей жизни, и в моей личной жизни. Да. Это значит, что любое событие, которое происходит с нами, да, оно должно произойти. Да. То есть, и поэтому я должен делать выводы, да, я должен знать, как себя вести в данной ситуации, но не бороться с этой ситуацией, не противостоять ему. Человек, который тверд, как кедр в данном случае, кедр действительно трудно свернуть, да, но если будет сильный ветер и буря, да, оно сворачивает с корнями. Тогда как тростник, который умеет преклониться, да, даже сильные ветра не могут его сдвинуть, оно преклонится, это, тростник преклоняется, и потом он снова продолжает расти ввысь. Так человек, который осознает и понимает, да, что не он в этом мире хозяин, есть хозяин, и события, которые происходят, они должны произойти по той или иной причине. Да? И он умеет преклонить голову в данный момент, быть мягким, как тростник в жизни. Это не позволяет буре его сорвать с корнями. Я вам приведу один псалом. Царь Давид был величайший праведник, и он пишет так, да, это 23-й псалом. На русском языке это звучит так. Псалом Давида, Господь, пастырь мой, да, Ашем руи ло ихсар, да, не будет у меня, не будет нужды. Бинот деши ербицини, как бы на пастбищах травянистых он укладывает меня. На воды тихие он приводит меня, да, альмемин уход и на галейн. И, то есть он говорит, что я по отношению к Творцу как то стадо, у которого есть пастух. И иногда, представим себе, да, кого-нибудь там барашек, да, в этом стаде, да. И ему хочется иногда куда-то пойти, да, вот они здесь пасутся, ему хочется куда-то убежать, да, он думает, что там за горкой, там будет лучшее пастбище. Нет, написано, что на пастбищах травянистых он укладывает меня. Да? То есть, если пастух мне не дает пойти туда, куда я хочу убежать, значит, здесь для меня хорошо. Да? Значит, здесь для меня хорошо. Это пастбище с травой. Да? Ему лучше знать, что там за горой, чем мне. Иногда бывает наоборот, да, что мне здесь понравилось, мне здесь хорошо, да, и вдруг пастух поднимает все стадо, и он его ведет куда-то далеко, и у меня опять претензии, да, это было хорошо, куда он нас повел, нет. Альмей минухот и на алейни, да, то есть это значит, что на тихие воды он приводит меня, это значит, что здесь нету воды, а там есть вода. То есть, опять же, это ради моего блага. Продолжая дальше, царь Давид и говорит, что даже если я пойду долиной тьмы, то я не устрашусь зла, ибо ты со мной. То есть, да, есть ситуация, когда человек вообще не понимает, что происходит. Да, то есть, он не понимает, почему это, и что привело к вот таким вот той ситуации, которая сейчас создалась. И у него даже нет шансов, он даже не рассчитывает это понять. Так здесь говорит царь Давид, что даже в таких ситуациях, да, как он это называет, Гейт Салмавы, да, долина, темная долина, долина зла, да, я тоже не буду страшиться, потому что ты со мной. Посох твой, опора твоя, они успокоят меня. Шифтаху, мишантеха, геймай нахамуни. Да, посох твой, опора. Да, то есть, объясняет Руахайм, Рабихайм из Воложа, что есть два вида палок. Есть палка, на которую человек опирается. Да, он идет, опирается, по нему служит опорой. Да, такая хорошая палка. А есть палка, которая наказывает. Да, так одна называется мишенет, да, это то, на которую опираются. А другая шевет, да, это та палка, которую бьют. Говорит царь Давид, и посох твой, да, и опора твоя, они успокоят меня. Да? То есть в любой ситуации, которая бы не происходила, я себя чувствую с тобой. То есть если я знаю, что это на благо мне, да, как ребенок, он понимает, что даже если мама его тащит сейчас в ванную мыться, ему это очень не хочется, но в конце концов, да, он знает, что это ему на благо. Да? То же самое царь Давид, да, в его отношениях с Творцом, да, он как будто бы принижает себя, он опускает голову перед происходящим, да, и принимает это нормально. В такой ситуации, да, если даже бывают тяжелые какие-то вот происшествия в жизни человека, да, они действительно никогда не радуют. Да, мы все, так сказать, здоровые люди. Да, но во всяком случае, да, это человека не валит с ног на землю. Еще один пример, да, тоже приведем из псалмов. Да, сегодня у нас урок, где есть масса примеров истории. Царь Давид сравнивает себя с младенцем. Да, это у нас Давид Гилим, это 131-й псалом, там всего три пасука. Там написано так. Песня ступени Давида, то есть Шира Амалот. Господи, не было надменно сердце мое, и не возносились глаза мои, и не следовал я за великими и недостижимыми для меня. Но подобно душа моя младенцу, и так далее. То есть, очень интересно, что вот этот вот отрывок, где царь Давид говорит, что не было надменно сердце мое, и не возносились глаза мои, да, то есть это вроде бы одно и то же. То есть я никогда не возгордился, и речь идет о двух разных событиях в его жизни. Мы знаем, что царь Давид, он был сыном Ишая, да, он не родился царем. Да, он жил в стране в Иудее, да, и он был восьмым сыном Ишая. Причем он был не просто восьмым сыном, да, он был такой изгой, его вообще как бы с ним не считались. И когда царь Шауль, после того, как царь Шауль, да, он потерял царство, пророк Шмуэль идет по повелению Всевышнего в семью Ишая, чтобы помазать одного из его сыновей на царство. И Шмуэль не знает, кто это из его сыновей. И вот Ишай выводит их перед ним, да, есть один очень видный, да, Илиав, да, и Шмуэль уверен, что это тот, который будет царем, и он уже хочет его помазать, Всевышний говорит, нет, нет, не этот. И следующий там, Авинадав, следующий, да, и так далее, да. Все семеро сыновей, которые стоят перед ним, да, никто из них не годится в роли царя. Тогда Шмуэль спрашивает у Ишая, да, это все твои сыновья, может, еще кто-то есть. Да-да, там есть еще один, да, когда там пасет скот. Да, это был царь Давид, и именно его как бы избрал Всевышний. Ишай был тоже большой человек, да, он был праведный человек. Да, то, что он не просто так забыл одного сына. Да, то есть это было единогласно, что царь Давид, он не пригоден для этой роли. Да, он не может быть такого, чтобы его избрали царем. То есть и так царь Давид рос. Он рос полностью, так сказать, его игнорировали во всех вопросах. Да? И он уже был не маленький. И вот моментально вот он становится царем, да, то есть его сейчас приглашают, и его Шмуэль сейчас помажет на царствование. То есть это вот обратная ситуация, когда человек, это тоже жалкая ситуация, когда человек вдруг поднимается так высоко моментально, это тоже может человека свести с ума. Именно про это написано в Тегилим: не было надмена сердцем. То есть вот как он до сих пор ощущал себя приниженным, да, как до сих пор он ощущал себя вот там вот вместе со своим скотом, да, то же самое сейчас, после того, как он сообщил, что он будет царем, да ничего не изменилось, ни капельки гордости. Это была первая ситуация. А там, где написано, что не возносились глаза, это другая ситуация, тоже в биографии царя Давида, когда была война против Плештим, да, и его братья тоже пошли на войну, да, и его на войну не взяли, да, какая война, его оставили, опять же, там, пасти скот и так далее. И вот он приносит какую-то провизию своим братьям на передовой. Вот. И в это время битва, она не происходит, потому что один из богатырей из Плештим, да, которого звали Голиат или Голиаф, вот, он выходит, да, и проклинает стан Израилева и проклинает Всевышнего. И ждет, когда выйдет кто-то с ним на схватку. Да, и он выглядит очень страшно. Да, это человек шести с лишним амот ростом, да, это больше 3 метров. Да, и богатырь. И все боятся. И в конце концов, да, я не буду пересказывать, опять же, все знакомы с этой историей. Именно царь Давид, он тот, который его побеждает, причем без брони, без особых техник. Да, он его повергает, этого богатыря. И про это говорит царь Давид, что не возносились глаза мои. Да? То есть даже в этот момент, когда, опять же, так сказать, человек, которого все презревали, да? Человек, который, так сказать, был, можно сказать, в последних рядах, да? Он сейчас становится победителем, поднимается так высоко, и у него не появляется ни капли гордыни. Да? Откуда это качество? Да? Это вот то, что мы с вами учили с предыдущего псалма, что царь Давид ощущает себя постоянно близким к Творцу. Он ощущает, что все, что бы ни происходило с ним, да, и в хорошем плане, да, и в плохом плане, это все как бы от Всевышнего, и он сохраняет полностью самообладание. Сохраняет полностью самообладание. Что мы здесь видим, да, что вот это вот спокойствие, да, это на самом деле трудно приобрести быстро, да, то есть это качество, над которым нужно работать. Человек, который живет, скажем, вне Торы, да, или вне веры во Всевышнего, я не думаю, что есть какие-то пути или какой-нибудь психолог, который сможет дать рецепт, да, или дать... Есть психология сейчас, это наука, которая очень развивается, растет, да, и я уверен, что она дает помощь многим людям, да, даже в тяжелых ситуациях, да, но в полной форме практически это невозможно ожидать даже от современных психологов. Но человек, который живет реальностью, то есть он осознает, что есть Творец, есть определенные порядки, да, и все, что с ним происходит в хорошем плане, да, или наоборот, да, все это от Всевышнего, да, и все оно, несомненно, к лучшему, то вне всяких сомнений, да, он умеет в эти ситуации немножко приглядеть голову, да, и тогда его ситуация не валит на землю, да, он ее переживает, поднимается, продолжает дальше, и больше того, да, падение, оно может быть для человека поводом для большего подъема. Как правило, так оно и происходит, да, что испытания, человек, перенося испытания, поднимается на более высокий уровень. Авраам в псалмах, у него есть другое имя, да, он приводит, его имя приводится как Эйтан Аизрахи, да, Эйтан Аизрахи, это имя Авраама, есть, как мы знаем, несмотря на то, что Давид, он написал книгу псалмов, да, псалмы Давида, но мы знаем, что есть 10 авторов, да, у псалмов, то есть, и часть псалмов это Авраам, да, он является их автором, он называется Эйтан Аизрахи. Что такое слово «израх» вообще, да, на иврите? «Израх» – это гражданин. Да? Гражданин страны – это «израх». Вот. Это что-то, это такой символ постоянства. Авраам, если мы посмотрим нашу историю, да, он не был постоянным жителем. Да? Мы, наоборот, да, он постоянно скитался. Он родился вообще вне земли Израиля, потом пришел в землю Израиля, уже в пожилом возрасте. И в земле Израиля тоже он должен был все время странствовать. Да? И вот были свои причины и так далее. Да? То есть он и меньше всего израх, чем можем мы себе представляем. Да? То есть, он как раз скиталец, да, он не израх. Почему это она израхи? Например, Ицхак, да, его сын, да, он, у него было постоянство, он никогда не выезжал с земли Израиля. Да, так его можно было назвать Ицхака Израхи, да. Но Авраама назвать Израхи. На первый взгляд, Авраам, он меньше всего Израхи, да, как бы, почему именно ему дали это имя. Так Раби Шалом Швадон приводит такой пример, который это объясняет. Представим себе, да, что папа с сыном, да, они едут из Бнейбрака в Иерусалим. Да, сколько это, 60-70 километров, я не знаю, сколько это точно. Вот, и там есть такая беспокойная мама, да, она все время, так сказать, звонит. И вот она звонит папе, да, папа поднимает трубку, говорит, где вы находитесь? Да, где вы находитесь? Говорит, мы сейчас выехали, да, на трассу, да, очень хорошо. Да. Через несколько минут, где вы сейчас, да? Не знаю, там Мехлав Ганот, да? Где мы там дальше? Да, вот повернули на трассу номер один, да, и так далее. Да, мы уже на въезде в Иерусалим, да. И вот пока не доехали до конечного пункта, все, приехали. Да. Это если мама, она названивает папе, да, есть такие беспокойные женщины. Да. Теперь, допустим, сидит маленький ребенок рядом, да, и папа и не может сосредоточиться, да. Мама постоянно названивает, говорит, на, вот, держи телефон, да. И вот мама звонит, да, где вы, да. И ребенок говорит, я, где я? Я с папой. И через 15 километров он тоже рядом с папой, да. У него, он не знает, что вокруг происходит, да. И он... На подъезде к Иерусалиму он тоже рядом с папой. У него один ответ на все вопросы мамы. То есть географически, да, как бы действительно они меняются, да, но ребенок находится с папой. Он постоянно с папой. Это то же самое касается Авраама. Да. Авраам, да, он менял места, да, он менял локацию. Да. Он был сегодня здесь, завтра он должен был находиться в другом месте. Он был в Египте, должен был вернуться из Египта. Да. То есть действительно, вроде бы как... не было никакой стабильности, да, но что, да, Авраам был стабилен более, чем все мы вместе взяты. Почему? Потому что как тот ребенок, который всегда с папой, да, человек, который всегда с Творцом, да, и он постоянно близок к нему, ощущает эту близость, да, это нету большего постоянства, чем вот эта вот близость. Нету большей стабильности, да, больше того, да, экзамен для человека это как раз скитание. Да? Нетрудно оставаться спокойным, когда все вокруг хорошо, когда финансовое положение прекрасное, да, и когда мирное небо над головой, и когда все идет, как дела идут в гору, как говорится. Тут как бы не мудрено быть спокойным и радостным. Да? Как раз экзамен для человека – это когда нет внешней стабильности. Да? И в том случае, если человек, он, как Авраам Авину, да, он с папой, он себя чувствует стабильно. Он Эйтана Израхи. Именно он это Эйтана Израхи. Именно ему подходит вот это имя Израх. То есть как постоянный гражданин. Да? Больше, чем кому-либо другому. В руках Всевышнего. Итак, я хочу подвести итог, да, тому, что мы сегодня учили. Мы привели несколько примеров из Торы. Потому что действительно... Иногда Ецарара, дурное начало, оно может повергнуть человека моментально. Когда это происходит, наиболее опасные времена – это времена либо падений, да, это может быть духовное падение, да, это может быть какое-то большое разочарование, это может быть разочарование в людях, это может быть непонимание ситуации, которая происходит с человеком. Да, это может человека повергнуть в яму, из которой он потом больше не встанет. В эти времена... Очень важно сохранять равновесие. Каким образом это делается? Так мы видим несколько примеров. Да? Во-первых, прежде всего, да, осознавать, что свою значимость, как это видели царь Шломо, да, который оставался царем над своей палкой, как царь Шауль, который, так сказать, попросил Шмуэля остаться вместе с ним, да, для того, чтобы, так сказать, его царство не рухнуло одновременно. Да? Осознавать свою значимость. Вообще, один из моих учителей, он говорил, что у человека должно быть всегда два кармана. Да, в одном кармане у него должны быть его достоинства, в другом кармане его недостатки. И когда он себя чувствует слишком на высоте, да, у него, так сказать, нос поднимается вверх, да, он чувствует себя в высокомерии, так он должен порыться в кармане с недостатками, чтобы немножко остепениться. В ситуации, когда наоборот, когда у человека есть испытание, когда он себя чувствует приниженным, когда он чувствует себя сломанным, да, тут нужно порыться иногда в кармане с достоинством, да, чтобы понимать, что он царь. Да. Это как бы самая простая мысль, да, которая, так сказать, должна человека в это время сопровождать. Дополнительно к этому, да, это основная работа, это, как нас учит Рабби Элазар бен Рабби Шимон, быть мягким, как тростник, и не быть твердым, как кедр. То есть это касается и отношения к людям. И это касается также нашего поведения в жизни. Да? То есть не пытаться противостоять, не пытаться бороться с ситуациями. Да, искать выходы из ситуации, да, вести себя правильно, да, но не противостоять этой ситуации, а уметь понять и немножко принизить свою голову и понять, что есть в этом мире Творец. Да, и все, что происходит, происходит на благо. И я должен в данной ситуации искать пути, сказать, как продолжать служить Всевышнему, в той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Это работа, на которую позволит человеку даже в те моменты, когда бывают тяжелые сломы, да, тяжелые депрессии, да, оставаться на ногах, быть стойким, не обвинять других людей. У нас еще несколько минут, я хочу завершить одной историей, да, которая связана немножко с нашей недельной главой. Был в Беларуси такой раввин, его звали Рабби Эльханан Вассерман, он был главой ишивы в Барановичах, это было в начале прошлого века. Он же был виднейшим учеником Хафец Хаима, был большой раввин. Во время войны он собирал деньги для своей общины. Да, и несмотря на это, несмотря на то, что началась война, он вернулся в Беларусь, и он погиб вместе. Он сказал, что я не могу оставить свой город, как капитан не может оставить свой корабль. Он вернулся, он погиб. Так про него рассказывают, что однажды он был в Англии. И в Англии там были богатые евреи, а в Беларуси нищенствовали. Да, и он в одной из синагог, где молились люди с хорошим достатком, он давал такой вот урок, да, и как бы его целью было немножко, в принципе, дать людям понять, что его ишива, она очень нуждается, и там много бедных, и чтобы было продолжение Торы, чтобы люди помогли финансам. Да, и он действительно смог публику зажечь и поднять. И раввин этой синагоги, да, который был не такой величины, как Рабби Эльханан, да, ему, видимо, не хотелось, у него были какие-то личные интересы. И он встал и сказал еще одну речь после Рабби Эльханана, да, где он сказал, что в принципе не обязательно давать большие суммы. Да, то есть даже каждая лира, там, которую ты даешь, да, это тоже очень много. То есть он охладил людей. И в конце концов, да, ничего не получилось, да, как бы Рабби Эльханан надеялся, что он приведет какую-то сумму вместе с собой, чтобы его ишива, она продолжила существование, да, это был центр изучения Торы. Но в конце концов, да, после субботы к нему подошли, там дали несколько лир, и он с этим должен был уехать домой. И этот руководитель общины, да, этот раввин, да, назовем его раввином, он почувствовал, что как бы сломал как бы все планы Рабби Эльханана, да, как-то поддержать свою общину, и он пришел к нему попросить прощения. Так ему сказал Рабби Эльханан такую вещь. Говорит, смотри, да, в нашей главе, опять же, это связано с нашей главой, которую мы учим на этой неделе, говорится о том, что Всевышний, он сказал Моше взять Бецалеля, человек по имени Бецалель, который должен был избран для того, чтобы делать, в принципе, все работы, связанные с построением храма. И представим себе, говорит Рабби Эльханан этому раввину, что Моше, он приходит, да, в стан Израиля, да, и вот сейчас нужно найти этого Бецалеля. И он спрашивает у одного человека, которого он видит, скажи, пожалуйста, ты Бецалель? Он говорит, нет, я не Бецалель, да, меня зовут Яков, да. А другой, да, а тебя как зовут? А меня зовут Шимон. Да, он тоже не Бецалель, да. Разве Моше Рабейну будет гневаться на этого Якова, что он не Бецалель? Или на того Шимона, что он не Бецалель, да, Бецалель, его избрали, да, Моше его найдет, да, это не Бецалель. То же самое здесь. Говорит ему Рабби Эльханан, что помочь Ишиве, да, это большая заслуга, и не каждый может этого удостоиться. Свыше вас не удостоили. Ни вас и ни вашу общину. Так я буду на вас гневаться, да? Вы не тот Бецалель, который заслужит быть поддержкой Торы, да, в нашем поколении, да? Так я буду на вас гневаться. Да, это один из примеров, да, ситуаций, которые может возникнуть в нашей жизни, что если мы смотрим, как сказать, на обидчиков или на саму ситуацию, все очень плохо, да? Но если мы понимаем, что есть в этом мире Творец, да, и Он любит нас больше, чем мы сами себя любим, и все ситуации, которые с нами происходят, под контролем, да, то тогда отношение к ним, оно меняется. Большое спасибо.
Спасибо вам огромное, Рав Элияу, за прекрасный урок. И есть много вопросов. Пожалуйста, первый. Рав Элияу, можно ли научиться тренировать душевное спокойствие? Нужно ли искать себе и подвергать себя нестабильности?
Да, это хороший вопрос. Тренировать, конечно, да. Я думаю, что все мы живем, так сказать, мы не оторваны от этого мира, да. Это касается нашей повседневной жизни, да. У нас у всех есть дети, слава богу, окружение, родственники, да. И я думаю, что ни у кого не проходит дня, чтобы кто-то где-то его где-то, так сказать, немножко не нервировал, да. Или тот автобус, который, так сказать, на который он не успел. Да, и поэтому это не нужно ждать, не дай бог, тяжелых ситуаций. Это можно тренировать ежедневно. Теперь искать испытания не нужно. Мы говорим утренние благословения, каждый еврей утром, где в утренних благословениях просит, чтобы Всевышний нас не подвергал испытаниям. Если есть испытания, мы должны в них, как бы сказать, устоять, да, это само собой. Но просить испытания, мы не просим испытаний, да, потому что мы не такие уверенные в себе. Нужно стараться избегать острых ситуаций, да, но если они возникают, принимать их достойно.
Спасибо, Рав Элияу. Далее Марина спрашивает. В начале урока был задан вопрос, когда вы говорили о Ецарара. Я вот не очень понимаю дурное начало. Оно внутри нас или рядом с нами оно крутится?
Да, то есть это интересный вопрос. На самом деле, это вещи сугубо духовные, да, то есть поэтому они могут быть внутри или извне, да, потому что это, опять же, это характеристики, связанные с материальным миром, да, то есть, но то, что нам известно, да, что Ецерара, назовем ее дурным началом, это одна из сил, которая не является самостоятельной, да, есть в этом мире единый Творец, и нет ни одной силы в этом мире, которая от него не зависима, да, это часть творения, которая позволяет нам дает нам свободу выбора, возможность выбирать. Да? Если бы не было дурного начала, нам бы здесь нечего было делать. Да? И мы должны понимать, что дурное начало, оно наделено определенной силой, но никогда эта сила не может быть больше, чем наши возможности. Да? То есть у человека всегда, в любой ситуации, в любом случае, есть внутренние силы, свои дурные желания победить. Не всегда это путем подавления, если также другие пути, для этого нужно учить тактики. Да, и окей, да, это назовем это, что это внутри нас, да, это наши желания, которые мы должны осознавать четко, что хорошо и что плохо, чтобы знать, какие побуждения они от Ецера Ра, какие побуждения от Ецера Тов, да, от хорошего начала.
Спасибо, Рав Элияу. От Наоми вопрос. Можно еще примеры, в какой ситуации нужно быть твердым, как кедр?
Я помню, что один из моих учителей, Рав Ицхак Зильбер, Зехер Цадик Левраха, он рассказывал, как его вызвали там на всеобщее собрание. Он соблюдал, он жил по Торе, да, в советское время. И его спросили, да, что вы будете делать, когда победит мировой коммунизм. Да? Да, он говорит, я буду продолжать соблюдать. Но ведь мы знаем, да, что когда победит коммунизм, не будет верующих. Он говорит, я буду. Да, это для того, чтобы быть твердым, не обязательно для этого махать кулаками. Это внутренняя твердость. И она, опять же, в повседневной жизни, в воспитании детей. Да, я не могу сейчас слишком распространяться, потому что уже следующий лектор, я вижу, сказать, уже на линии. Да? Но воспитание детей, если мы ставим нашим детям определенные барьеры, да, мы не должны на них кричать ни в коем случае. Да? Но мы должны быть стойкими в этой ситуации тоже, для того, чтобы не выглядеть как живе в глазах ребенка, чтобы эти рамки они были твердыми. Они должны быть очень широкими, да, но твердыми. И есть масса тому примеров. Да.
Спасибо огромное. У Ирены был голосовой вопрос, но, наверное, сегодня не успеем. Будем надеяться, что будет новый урок через 2 недели, Раф Элиау.
Не знаю, будет ли это через 2 недели, да? Я буду за пределами Израиля, скорее всего. Но, Безрат Ашем, добрый час. Большое спасибо.